Властвовала в доме Чащиных Евстолия Сергеевна. Судя по карточкам, газетным вырезкам и рассказам, прожила она довольно бурную молодость. Ездила в сельском агитпоезде, в красной косыночке, тревожила и будоражила земляков не только речами. За перегиб была брошена на Хайловскую кудельную фабрику, даже фабричонку, в качестве профсоюзника, но по очередному призыву вернулась на прорыв в родное село, ведала избой читальни, клубом. Было время, когда ее бросали даже на колхоз председателем. Но к той поре работать она совсем разучилась, да и не хотела. И ее все время держали на должностях, где можно и нужно много говорить, учить, советовать, бороться, но ничего при этом не делать. Безответный добрейший тесть Сашнина, Маркел Тихонович Чащин, потянулся к зятю, как те родители, что потеряли ребенка в блокаду и пусть в зрелом возрасте отыскали его. Все, что мог. И хотел бы дать сыну, Маркел Тихонович, любовь, тепло сердца, навыки в сельском, глазу незаметном труде, ремесла, так необходимые в хозяйстве. Все-все готов был тесть обрушить на зятя. И Леонид, не помнивший отца, взращенный пусть и в здоровом, но в женском коллективе, всем сердцем откликнулся на родительский зов. И какая же просветленная душа открылась ему, какой истовой, мужской привязанностью вознаградила его судьба. Сашнин именовал тестя папашей. Маркел Тихонович имел от этого в душе торжество, потому как тещу зять звал только по имени-отчеству. Они, она, эти, сама, их. Это лишь краткий перечень междометий, с помощью которых Маркел Тихонович обращался со своими домашними. Называть жену и дочь собственными именами он избегал. Длинно получалось. Тем более, что у дочери было имя не его. Он желал назвать ее Евдокией в честь своей бабушки, но жена, взбесившаяся от культуры, нарекла ее Элеонорой. Вот, пользуй его. Такое имя, каким только корову или козу можно называть. Евстолию Сергеевну за суету, табак и матерщину не терпели пчелы. Маркел Тихонович держал три семьи для домашности. И стоило жене выйти в огород, в углу которого под дуплистыми липами стояли ульи, он тут же отворял литок, и пчелы загоняли хозяйку либо в нужник, либо в сенцы. В бане Маркел Тихонович мылся один, не пускал супругу на покос, и стопчет, измочит сено, корова исти его не станет. Пилил дрова в одиночку, не слушал жену, когда она жаловалась на хвори, смотрел по телевизору развратные, по разумению Евстолии Сергеевны, передачи, фигурное катание и балет. И, как можно было догадаться, давно не выполнял мужских обязанностей. Уязвленная супруга следила за ним и будто уже не раз застукала старого блудника, который с другими бабами делал, что хотел. «У меня из рук Леванит ничего не выпадает. Меня тятя, царство ему небесное, с детства всякой работе обучил, потому как в деревне без рукомесла нельзя. Рукам махать и речи говорить, трибунов на всех не наберешься. Вот на войне в раздорожье кому обудку починю, кому бритву направлю, повозку подлатаю, колеса обсоюзю, втулку там, ось оглобли вытешу. Сварить чё, суп, кашу, картошки, коня обиходить, сруб в землянке сделать, дзот покрыть, все мне по руке. Вот на фронте, Леванит, слова ничего не стоят, потому как ты на краю жизни. Хоть верь, хоть нет, Леванит, меня Тихонычем в роте звали не из-за старости, нет. Я в самой середке мужшинских годов был. А исключительно из уважения звали. Из уважительности медаль мне первому в роте дадена была, когда медали еще мешком на передовую не возили. И вообще, маракую я, леванит, нашей державе честные трудовые люди нужны, а не говоруны и бари. Пустобрехи, вот вроде моей бабы, проорали деревню. Война и пустобрехи довели до того, что села наши и пашни опустели. Почувствовав союз двух мужчин куда прочнее женского, Евстолия Сергеевна пошла на них приступом, но зять оказался неуступчив, защищал себя и тестя. Евстолия Сергеевна, все претензии, какие есть ко мне и к папаше, высказывайте не в магазине, не на заваленке, а вот здесь, вот дома, и больше при мне не унижайте папашу. Не сгоняйте его в могилу, без него вы пропадете ровно через неделю. — Кто это вы? Кто это вы? — взвелась Лерка. — Ты и твоя мама. — А ты зачем? Ты муж! — И я муж, и вы жены, пока еще сидим на шее у папаши. Да скоро и внука туда посадим. Мужики уединялись в лесу, пилили весной долготье на дрова, вывозили его, на сенокосе управлялись, в межсезонье на реке сидели, подле удочек и закидушек, либо верши ставили на перекате и в заливах. Да что ж это такое? Все предели мои жеребцы сидят. Реку караулит базлала на весь белый свет чащиха, спускаясь вдоль ограды к реке с детским ведерком. Взрослое ведро она якобы не могла уже поднимать. Маркел Тихонович из наносного хламу выбрал палку, попримерил ее в руке, молча двинулся навстречу супруге и вытянул ее по широкой спине, да так звучно, что вся округа замерла, будто перед концом света. Коровы на лугу перестали жевать траву. Овечки затопотели, давя друг дружку, бросились в рассыпную. Спутанный колхозный конишка с потертостями и лишаями на спине припал к воде. Хотя пить ему не хотелось. Ничего, мол, не вижу, ничего не слышу. Опытный конь. Чащиха, ровно бы вслушиваясь в себя, в мир ее окружающий, схватила ртом раз-другой воздух и вопросила: «Убил! Меня убил!» И только собиралась заорать, как Маркел Тихонович вытянул ее палкою вторично. «Я четырежды ранятый. Я в гвардии пехоте фашиста бил. У меня 10 наград в ящике, а ты меня при зяте стромотишь. Хоп да хоп, чащиху по спине. Милиция!» Сашнин в это время подлещика подсек, повел его сердешного к берегу. Милиции он на службе, а тут зять и рыбак, и тоже, как и все советские люди и граждане, имеют право не только на труд, но и на отдых по Конституции. Председатель постсовета, старый фронтовик, заранее и во всем солидарный со всеми фронтовиками, получив от Евстолии Сергеевны заявление акт на своего супруга и бегло с ним ознакомившись, заявил: «Дивно, как твой муж тебя досе не пришиб. Я б в первую же ночь супружеской жизни прикончил такую фрукту и в тюрьму бы добровольно отправился». Дитя всеми любимое и единственное, Светка, какое-то время соединяла семью. Да худо Лерка обихаживала дитя. И себя, и мужа. Деревенская девка, ничему не наученная, пустобрешной мамой, не умела она сварить пустую похлебку. Каша манная для ребенка у нее непременно в комках, стирает брызги на стены, моет пол лужи посередке, под кроватью пыль. Ну, зато травила анекдоты наисмешнейшие, подвязалась в институтской самодеятельности Маяковского, со сцены кричала. Пока тетя Лина жила да была, от мерзости и быта Лерку избавляла, и с воспитанием ребенка дело шло вперед, хотя и дергалась эмансипированная женщина, не нравилось ей, что тетка наряжает Светку по-деревенски в какие-то капоры, в грубые шерстяные носки и собственные вязки, купает в корыте стиральном, стрижет наголо, чтоб волосики крепче были, кормит капустными щами с картошкой. Если уж ее жизнь загублена неразумной связью до брака, так пусть хоть вырастет дитя, исключительной личностью, похожей на вундеркинда в Сороквасовой, чтобы премиями награждались за рисунки, хоть за хоровое пение, хоть за гимнастические упражнения, чтобы про дочь в газете писали и по радио говорили. Муж толковал жене. Медицина утверждает, что здоровье дороже всего, так вот, давай сохраним ребенку хотя бы здоровье. Как мы это сделаем? Ну, это сделает тетя Лина. Гляди на меня и убеждайся, что она это умеет делать хорошо. Нет у меня ни аллергии, ни пневмонии, даже зубы не болят. Бугай! И жизнь твоя бугаиная! Жизнь, она разнообразна. Где найдешь, где потеряешь, ну-ка угадай наперед. Помылись однажды в городской бане супруги Сошнины. Сомлелые, душой и телом чистые, благодушные, решили на рынок зайти и изюмчику Светке купить, себе вятских огурчиков из дубовой бочки. Леонид локоть кренделем загнул, супруга руку в кожаной перчаточке ему на согнутый локоть кинула, но идут, толкуют. Счастливые советские люди в воскресный день наслаждаются заслуженным отдыхом, на людей дружелюбно смотрят и не видят. Потерявший бдительность сотрудник местной милиции, что подаркой городского базара, где написано «добро пожаловать», пляшет, поет, ко всем липнет пьяная урна. Губы у нее обляпаны красным, волосы рыжим, наплывы рыжей краски видно за ушами и на лбу. Злобно веселая тешится урна, развлекает народ бесплатно. У Сошнина, как только он заметил урну, не только в груди, но и в животе все сжалось. Случалось ему эту красотку вынать из постелей в привокзальных заулках, возить в вытрезвитель, когда ее еще в вытрезвитель пускали, гонять с рынка, выселять из города. Урна — тварь злопамятная, мстительная. Она-то еще задаль заметила супружескую пару. — А-а-а, синеглазенькой! — приветствовала урна молодого человека, будто и не замечая рядом с ним Лерку. — Забыл ты про меня, совсем забыл. На енту его твертихвостку променял, ай-яй-яй. Изменщики вы, мужчины, коварные изменщики! И, отрыгая на Лерку табаком и винищем, пожалобилась. Не помнят добра злодеи! Лерка выдернула руку из-под мужниного локтя, уронила перчатку и побежала с рынка, закрывшись ладонью. «А не, к Муське на кирпичный завод повадились!» — орала урна ей вослед. «Гляди, принесет он тебе награду!» Дома бурная сцена, закончившаяся схваткой. «Подлец!» — кричала жена. «Какой подлец!» И хрясь мужа по морде. Он перехватил руку жены болевым приемом, посадил ее на пол. Еще раз шевельни только лапкой, Примадонна. Ой, руку вывихнул зверина. Да, ребятки, да, миленькие, да что случилось-то? Топталась вокруг них тетя Лина. После смерти тети Лины супруги Сашнины все чаще сбывали Светку в полевку, на бабкин худой досмотр и неумелое попечение. Хорошо, что кроме бабки был у дитяти детка. Он мучить культурой ребенка не давал, приучал внучку не бояться пчелок, дымить на них из баночки, различать цветки и травы, подбирать щепки, скрести сено грабельками, пасти теленка, выбирать из куриных гнезд яйца, водил внучку по грибы, по ягоды, гряды полоть, с ведерком по воду на речку, зимой снежок огребать, подметать в ограде, на салазках с горы кататься, с живой собакой играть, кошку гладить, гераньки на окне поливать. Пустота после смерти тети Лины ничем не могла заполниться. Но должна же она по законам физики чем-то заполняться. Раздражение и темная тоска заселяли пустоту. В темноте же самое место черному злу. Все в жене раздражало Сашнина. Даже вот такие мелочи, как кухонные дела, на которые мужчине внимания-то обращать не надо бы, или обратить их в шутку, ведь за чувство юмора и терпимость, воспитанные тетками Линой и Граней, его ценили в школе, в спецшколе, на работе, у него иных-то добродетелей не было. А Лерку корежило, бесило, что такое ничтожество, выкормыш пристанционного, сажей покрытого поселка, читает дни и ночи книги, еще на немецком языке вроде бы могет. Брешет, конечно, да и сам чего это тайком царапает на бумаге. Экий Лев Толстой с семизарядным пистолетом, с ржавыми наручниками за поясом. Замолчи, Примадонна. Мусор, легаш, пес, падла, и как там еще на языке ваших дорогих клиентов? Злой памятью. Как и многих современных женщин, Бог Лерку не обидел. Литература утверждает, прекрасная женщина частицами разбросана во многих женщинах. Плохая и хитрая живет постоянно во всех. Ох уж эта литература! То вот соврет, а то правду скажет. Подсказала бы вот людям-то. Куда ж это прекрасное? Которого так много в девушках, девается в бабах. И хорошо, и правильно, что разбежались. Нечего маять друг друга. Наслаждайся покоем, читай, пей чай из горлышка чайника, не давай гардероб с места двигать. Можно никуда не ходить, никого к себе не приглашать. Можно пол мыть, а можно не мыть. Можно еду варить, можно не варить. Можно ходить по полу босиком и гладить себя по голове. Можно бумагу ночами каракулями украшать, не озираясь, никого не стыдясь. Творческая тайна. Да какая ж это зараза! Так вот ты шевелится что-то в голове. Процарапывает крышку черепа мыслишками. Они спать не дают, тревожат. Пользуясь полной бесконтрольностью и волей, однажды Леонид поставил на бумаге слово «рассказ». Сперва испугался, ведь вывел то же самое слово, что и Чехов и Толстой. Потом попривык. Примадонна глумилась, а он совершил грех. И так сладко-сладко его сердцу стало, и боязно, и тревожно. Почти так же боязно, как тогда, когда Лаврик-казак бросил его 10-летнего в речку Вейку и сказал: «Хочешь жить, выплывешь». В муках, в тайной творческой работе отвык бы он от Лерки, она от него. В мире прибавилось бы одной не сложившейся семьей и одним ребенком без отцовщины больше. Но вот тогда-то и после первого разбега подстерегло его несчастье. В Леркине все было от мамы. Где-то пусть и сбоку, пусть снаружи. К ребрам пусть прилепились гены отца. А гены Сашнину всегда воображались разваренной лапшой из леспромхозовской столовки. В лапше той, опять же, как мясо в столовском супе, жилка говяжья с воробьиной помет величиной, оставленная борющимися со злоупотреблениями работниками пищеблока, путалась веками на Руси крепленное всеми способами насаждаемое правило не бросать человека в беде. И пока есть на свете Маркелы Тихоновичи Чащины, правилу тому быть и нацию нашу крепить. И вот Лерка выявила ошеломляющую самоотверженность. Сперва потрясенно пялилась на мужа, потом хлопотала, роняя и разбивая что-то. Когда Гришуха Перетягин пришил ему ногу, и Леонид проблевался, очухался настолько, чтобы хоть маленько что-то соображать, Лерка, прежде чем напоить его водой и бульоном, ультиматум ему из милиции на творческую работу. А кормить кто нас будет? Я, без промедления, гаркнула самоотверженная Лерка. Я, родители наши, сиди возле своего любимого папаши и твори. Картошки от пуза, мясо, молоко есть, чего еще писателю нужно? Он оценил ее жертвы и в себе обнаружил ответную способность прощать. Неужто и впрямь несчастье сделало с лучшим средством самовоспитания? Он и она простили друг друга, помирились. Но из милиции Леонид не ушел, отшутился, как всегда, мол, если все уйдут на другую работу, пусть даже и на творческую, химики из-за киоски не станут прятаться. На свету принародно станут с людей штаны снимать. И вот снова крыша седьмого дома в железнодорожном поселке, назначенного к сносу, но, слава богу, забытого среди великомасштабных строек, укрыла молодого художника слово от дождей и бурь. В таких вот домах только и прятаться от бурь и от жен. Эгоистично надеясь, не так скоро наступит пора, когда старую квартиру надо будет менять на новую и переселять в нее Лерку с дочерью, аннулируя хотя бы часть задолженности перед семьей. В часы и дни, особенно смутные, читал он одну и ту же книжку, подаренную ему профессором Хохлаковым Николаем Михайловичем. Читал как Библию, с любого места. Протянул руку, достал с полки книгу, открыл и... Увы, мои глаза лишились единственного света, дававшего им жизнь. У них остались одни лишь слезы, и я пользовалась ими для той единой цели, чтобы плакать не переставая, с тех пор, как я узнала, что вы решились, наконец, на разлуку, столь для меня непереносимую, что она в недолгий срок приведет меня к могиле. О, люди жили, а? Почесал затылок Сашнин, когда первый раз читал эту книгу. Я противилась возвращению к жизни, которую должна потерять ради вас, раз я не могу сохранить ее для вас. Я тешила себя сознанием, что умираю от любви. Тут уж он перестал чесать затылок в задумчивости и от озадаченности погладил сам себя по голове и почувствовал, что письма монашки к своему возлюбленному втягивают его в какую-то уж чересчур непривычную, но в то же время чем-то манящую, томительно сладкую муку. Он передернул плечами, стряхивая из себя наваждение вкрадчивой сказочки, настраиваясь внутренне сопротивляться ахинее, на которую покупался он в детстве. Но ныне-то он человек современный, грубошерстный, крепленный костью и жилами, работой в органах, отнюдь не смиренные монашеские требы, справляющих нощно и денно. Он урну в кутузку волочил, демона обезвредил. Пусть и неопытного его пищебумажными штучками-дрючками не проймешь. Он пусть изначально, пусть чуть-чуть, но и секреты слова познал, соприкоснулся, так сказать, с... Могу ли я быть хоть когда-нибудь свободной от страдания, пока я не увижу вас? Что же, не это ли награда, которую вы даруете мне за то, что я люблю вас так нежно? Но будь что будет, я решилась обожать вас всю жизнь и никогда ни с кем не видеться. Я заверяю вас, что и вы хорошо поступите, если никого не полюбите. Прощайте, любите меня всегда и заставьте меня выстрадать еще больше мук. Сдаваясь все покоряющей воле или произволу слова, наслаждаясь, вот именно, наслаждаясь музыкой, созданной с помощью слова такого наивного, такого беззащитного, он полностью доверился этой детской болтовне. И впервые, может быть, пусть и отдаленно осознал, что словотворчество есть тайна. Книжка состояла из 5 писем. Дальше шли чьи-то дополнения, ответы на письма, подражания, стихотворные переложения, обширные комментарии. У него хватило ума не заглядывать в зады книги, не гасить в душе той музыки, которая не то чтобы ошеломила или обрадовала его, она подняла его над землею. Над этим слишком грохочущим, слишком ревущим современным миром. И ему было не то чтобы стыдно, ему было неловко в себе, неудобно, тесно. Что-то сдвинулось в нем с места, выперло, вроде гардероба. И куда ни сунься, непременно мыслью или штанами за него зацепишься. Одна фраза трепетала, пульсировала, билась и билась жилкой на слабом детском виске. Но как можете вы быть счастливы, если у вас благородное сердце? Бывшего опера порой охватывало подобие боязни или чего-то такого, что заставляло обмирать спиной, испуганно озираться, и во сне или наяву. Зрело твердое решение — пойти, отыскать французика, покинувшего самую в мире замечательную женщину, по-милицейски грубо взять его за шкирку, приволочь в монастырскую тихую келью и ткнуть носом в теплые колени женщины. Цени, душа ветреная, то, по сравнению с чем все остальное в мире — пыль, хлам, дешевка.